«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Тверской области прошли похороны семьи священника Андрея Николаева, заживо сгоревшей в запертом доме. Кто мог осмелиться на такое зверское преступление? Врачи нашли признаки отравления Егора Гайдара. Почему не удается определить, чем именно отравили бывшего премьер-министра России? Вышла в свет книга об австрийской девочке из подвала. По каким причинам сама Наташа Кампуш не верит в достоверность книги? Специальная тема «Радио Свободы» – гибель Мананы Джабелия. Когда в России прекратятся преследования граждан Грузии? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 5 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Тверской области прошли похороны отца Андрея Николаева и его трех детей. Проститься со священником и его семьей в деревню Василькова пришли более 200 человек. Погибших захоронили в одной могиле на территории храма. Священник и его семья сгорели заживо в собственном доме в ночь на 2 декабря. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следствие подозревает в совершении преступления жителей села Примухино. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Отцу Андрею Николаеву было едва за 30, его сыну Давиду 11, дочерям Ане и Насте, соответственно, 7 и 4. Семья священника Тверской епархии сгорела в собственном доме в деревне Далекуши. Ночью 2 декабря неизвестные заблокировали снаружи дверь стальной трубой, облили жилище бензином и подожгли. Шансов выбраться через окна с решетками ни у кого не было. Следователи подозревают совершение этого тяжкого преступления жителей села Примухино, промышляющих воровством церковного имущества. Отец Андрей в октябре этого года через средства массовой информации не раз просил помощи и защиты у властей. Вооружившись ружьем, он пытался сам охранять храм, хотя и признавался, что не способен выстрелить в человека. С подробностями из Твери наш коллега Евгений Новик.
Пожар уничтожил практически весь дом, и следствие по фрагментам тел пытается установить личности погибших, говорит пресс-секретарь прокуратуры Тверской области Галина Малюта.
По данному поводу прокурором Кувшиновского района возбуждено уголовное дело «Убийство, совершенное общеопасным способом». Для расследования данное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Тверской области.
Рассматривается несколько версий, но, судя по всему, основная – умышленный поджог. Пожар от короткого замыкания вряд ли мог произойти, так как электропроводка проверялась в прошлом году и была полностью исправна. В семье никто не курил, и дети без присмотра не оставались. Настоятель Троицкого храма в селе Примухино вел благочестивый образ жизни, воспитывал своих детей и собирался взять на воспитание еще нескольких, а также основать при церкви приют. Говорит протодиакон Николай, хорошо узнавший погибшего.
Отец Андрей проходил служение в нашем соборе после хератонии своей священнической. Был назначен приход в Примухино. Приход, конечно, в таком состоянии, как большинство храмов после советского периода. Восстанавливал, трудился, исполнительный. Всегда очень дисциплинированный был. За это время служения никаких претензий к нему не было. Правда, слов нет. Кому понадобилась эта смерть такая зверская?
Известно, что некоторые местные жители не раз пытались обворовать церковь, где служил отец Андрей. Около года назад сгорел дом, в котором тогда жила семья священника. По официальной версии, от неисправности электропроводки. Потом сгорела баня. Семья стала жить в другой деревне Далекуши. Отец Андрей по-прежнему пытался уберечь храм в Примухино от разграбления. Говорит журналист Елена Васильчук, знавшая погибшего и теперь занимающаяся расследованием трагедии.
Такого вопиющего вандализма в истории современной России еще не было. Понятно, что можно убивать журналистов, можно кого угодно травить, если можно покуситься на священника, который возрождает храмы и культуру, и можно не пощадить его детей. Страна дошла до предела.
Для радио «Свобода» Евгений Новиков, Тверь.
Гибель отца Андрея Николаева и его детей потрясла многих. Насколько опасно быть священником в России? На этот вопрос попытался ответить отец Яков Кротов.
Священники, как все люди публичных профессий, в зоне повышенного риска. Просто по Евангелию, как Господь сказал, что ко мне идут больные, они нуждаются во враче. Но как в медицине достаточно широко известно, когда больные угрожают врачу, а иногда и приводят угрозу в исполнение, но точно так же и в церкви. Ну и вот хороший священник, в общем, рискует.
рискует в каких ситуациях?
Да в любых, потому что плохой священник отфильтровывает приходящих к нему людей и оставляет тем, с кем ему комфортно, удобно и так далее. А невменяемых, шизоидных убирает. Хороший священник принимает всех без разбору. Здесь, видимо, насколько я понимаю, ситуация другая, потому что деревенская местность, там вообще, строго говоря, прихожан нет. И вот этот конкретно случай, судя по всему, вписывается в более архаическую средневековую традицию, когда крестьяне иногда убивали и игумена монастыря, и священников. Это борьба за собственность. Это вот самая такая кондовая деревенская жизнь, когда из-за дюйма земли зарежут человека на голубом глазу.
Судя по публикациям, священник Андрей Николаев охранял храм с ружьем от воров и преступников, и алкоголиков. Священник с ружьем – это что, приметы современной России?
В принципе, я думаю, ситуация совершенно ненормальная, и она свидетельствует о том, что, ну, как говорится, пришел не зван, уходи не гнан. Священника послали подымать храм, с сельчанами он, видимо, не нашел общего языка, такое бывает сплошь и рядом, но это не повод сторожить храм с ружьем. Священник не имеет права проливать человеческую кровь, а первый принцип, как я понимаю, в таких случаях не можешь выстрелить, не угрожай, ты только спровоцируешь агрессию. Да и как, он же не все ночи напролет сторожил, это ж когда ты и спать надо. Я думаю, он подавал какой-то отчаянный сигнал, что возьмите меня отсюда, здесь плохо, здесь не будет православных. А его владыка не услышал. Ну, здесь начальство приказало, ну, что делать? Значит, вот насаждается, как картошка православия. В принципе, в современной России в газеты довольно часто пишут о священниках, которые ведут кружки по занятию самообороны, священники, бывшие десантники. Это, конечно, с точки зрения традиционного, прошу прощения, русского православия, 19-го века 18-го, какое-то безумие, потому что священник, который учит детей самообороне, это нонсенс.
Сегодня в Тверской области, в селе Василькова, проходит похороны отца Андрея Николаева и его семьи. Патриарх Московский, всея Руси Алексий II и столичное духовенство вознесли молитву о погибших в результате пожара священника и его детей в деревне Далекуши. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 5 декабря. Егор Гайдар, бывший исполняющий обязанности премьер-министра России, выписан из больницы вечером в понедельник и сегодня находится дома. Теперь он лечится амбулаторно. Врачи сообщают, что он в удовлетворительном состоянии. Союз правых сил считает, что заболевание Егора Гайдара является следствием попытки отравления неизвестным веществом. Есть и врачебное заключение, из которого не ясно, по каким причинам случилось такое несчастье со здоровьем Гайдара. С подробностями медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
В заключении медиков, лечивших бывшего премьер-министра в Москве, не названа причина болезни Егора Гайдара. Может быть, потому что это абсолютно новый для современной медицины поражающий агент, вирус или химера, а может быть, потому что причина лежит вне поля ответственности медицины. Виктору Нехезину, моему коллеге, процитировал заключение врачей Валерий Натаров, пресс-секретарь видного члена СПС.
Егор Тимурович Гайдара выписали вчера поздно вечером, и у нас есть сообщение от российских медиков, которые провели комплексное обследование состояния здоровья Егора Тимуровича Гайдара, тех изменений, которые произошли после 24 ноября. И медики пришли к выводу, что внезапное развитие заболевания и многогранность поражения внутренних органов не укладываются в картину известных медицинских форм заболевания. И в материалах, которые обосновывают заключение российских медиков, говорится о том, что проявления заболевания могут быть обоснованы воздействием токсического фактора. Вместе с тем медики не могут поставить однозначный диагноз отравления в силу того, что конкретное отравляющее вещество, с которым могло быть связано развитие заболевания, выявить не удалось. И в настоящее время врачами показано амбулаторное лечение Егора Тимуровича Гайдара, которое, возможно, продлится несколько недель.
Но если говорить более простым языком, то вот сейчас его состояние каково?
Ну, сейчас его состояние удовлетворительное.
Правильно ли я понял, что пока нельзя говорить однозначно о том, что он был отравлен? Все-таки надо ждать каких-то других исследований?
Вы знаете, сейчас проводить какие-то исследования уже крайне затруднительно. Мы исходим из того, что Егор Тимурович прошел полное обследование, но в российскую больницу он поступил только через 60 часов после событий 24 ноября в Дублине. А известно, что вот эти противоестественные вещества, как аккуратно выражаются наши медики, оставляют след в организме не более чем 48 часов. Поэтому маловероятно, что все-таки удастся установить, что это было за вещество.
А вам известно что-либо о действиях российских правоохранительных органов?
Ничего не известно, никаких контактов не было и никаких запросов со стороны официальных властей к нам пока не поступало.
Тем не менее, заместитель председателя СПС Леонид Гозман выразил готовность предоставить все имеющиеся у Союза правых сил сведения в распоряжение следствия.
Мы считаем абсолютно необходимым выяснение истины, кто пытался убить Егора Гайдара. Мы убеждены абсолютно в том, что это была попытка убийства.
На чем основывается это ваше убеждение?
Смотрите, абсолютно здоровый человек, физически здоровый, сильный очень. С ним происходит вот такая череда событий, вообще нескольких часов. Причем он только чудом не умирает. Ни одна из гипотез, которая обычно выдвигается, когда человек находится в таком состоянии, не срабатывает. Просто ни одна. Все органы работают нормально, там инфаркт, инсульт, давление, гипотонический криз, там еще что-то такое. Все это снимается, ничего этого нету. Человек здоров. В Москве проводится подробнейшее обследование. Врачи не видят естественных причин, которые могли бы объяснить те изменения в его организме, которые произошли за полтора месяца. За полтора месяца потому, что его обследуют ровно в той клинике, в которой он вообще находится под наблюдением, и полтора месяца назад он проходил там диспансеризацию. То есть, как бы известно, что было полтора месяца назад. Вот врачи, причем врачи, поверьте, очень квалифицированные, самые разные, не могут найти естественных причин, объясняющих то, что произошло с Егором Тимуровичем. Кроме того, надо учитывать контекст, в котором все это происходит. 23 ноября в лондонской клинике скончался от отравления полонием бывший офицер Федеральной службы безопасности господин Литвиненко. Если бы покушение на Егора Тимуровича окончилось так, как планировали эти бандиты, то информационная картина была бы сформирована не на неделю, а на несколько лет. Было бы понятно, что вот все, что связано с нашей страной, это что-то ужасное, и с нашей страной дело иметь нельзя. Понятно, что как в стране, так и за рубежом нашей страны есть люди, которым это выгодно и интересно, которые этого хотят. Нам кажется, что наиболее заинтересованной структурой в расследовании того, что случилось с Егором Тимуровичем, является российская государственная власть, прежде всего. Потому что если это преступление не будет расследовано, если это будет спущено на тормозах, то в мировом общественном мнении, разумеется, будет доминировать гипотеза ответственности российских властей, во что мы не верим, но считаем именно поэтому российские власти заинтересованы в расследовании того, что случилось.
Это не первая попытка правых обратить внимание российских властей на тот негативный эффект, который имеет бездействие следственных органов в делах, касающихся покушений на жизнь и здоровье российских политиков, даже и не таких видных, как Егор Тимурович Гайдар. А с медицинской точки зрения следует заметить, что ядов, не оставляющих никаких следов в организме или полностью исчезающих за 60 часов, не существует. Вся проблема в масштабе и стоимости обследования пациента, которое можно заказать. Установить, что именно произошло в Дублине, современная наука в состоянии. Если, конечно, ей оплатят соответствующие исследования. При этом надо понимать, что результат может оказаться совершенно неожиданным. Ольга Бекремищева для Радио Свобода, Москва.
Теперь о последствиях другого отравления, окончившегося смертью, речь о расследовании убийства Александра Литвиненко. Сегодня президент Франции Жак Ширак и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию оказать содействие в расследовании обстоятельств гибели бывшего офицера КГБ. В Москву в понедельник вечером прибыла группа следователей Скотланд-Ярда для проведения расследования. Их сопровождают специалисты правительственной службы обеззараживания, которые намерены проверить здание посольства Великобритании в Москве на предмет радиоактивного заражения. С кем встретятся следователи, сколько времени они проведут в России в связи с политикой Скотланд-Ярда, не разглашается. Об этом заявляют в дипломатическом представительстве Великобритании, куда обратился корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Информация о том, с кем именно намерены встретиться следователи антитеррористического отдела Скотланд-Ярда, элитного подразделения SO-15, нет. С чем связана такая секретность, объяснил пресс-секретарь посольства Великобритании в Москве Анджум Нурани.
Следователи Скотланд-Ярда прилетели вчера вечером в Москву и начали работу сегодня утром. Они будут здесь в Москве столько, сколько нужно, чтобы проводить тщательное расследование обстоятельств дел вокруг смерти господина Литвиненко. Насчет хода их расследования, это политика Скотланд-Ярда, их давняя политика, что они не комментируют ход расследования, пока оно проводится.
Вместе со следователями антитеррористического отдела в Москву прилетела группа правительственной службы по обеззараживанию. На территории посольства они проведут проверку на предмет радиоактивного загрязнения. Это мера предосторожности, заявил Анджум Нурани.
Команда экспертов из Лондона прилетела в Москву, чтобы проводить проверки в здании посольства. Это проверки наличия радиации. Эти меры только меры предосторожности. И они как те меры предосторожности, которые предприняты в Лондоне уже в нескольких общественных местах.
Даже вопреки тому, что все встречи и контакты следователей Скотланд-Ярда в России засекретили, некоторые предположения о возможных контактах появились. Логично, что полицейские хотели в первую очередь допросить бывших сотрудников спецслужб Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна и Вячеслава Соленко. Все они встречались с Александром Литвиненко в баре-ресторана «Миллениум Мэйфэйр» 1 ноября, когда предположительно произошло отравление радиоактивным полонием-210. Однако допросить самого интересного для британских спецслужб человека, а именно Андрея Лугового, он трижды в период с 16 октября по 1 ноября летал в Лондон и встречался не только с Литвиненко, но и с Борисом Березовским, им вряд ли удастся. Неожиданно бывший сотрудник КГБ вместе со всей семьей попал в больницу. Якобы он проходит повторное обследование на предмет радиоактивного заражения. Первое такое обследование завершилось в пятницу, и тогда Луговой заявил, что он и его семья абсолютно чисты. В свою очередь, другой бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин сам изъявил желание встретиться с британскими следователями. Он находится в тюрьме за разглашение государственной тайны. Федеральная служба исполнения наказаний сразу заявила, что встречи экс-офицеров ФСБ с британскими полицейскими не разрешает. У руководства Министерства внутренних дел России пока официальных встреч с британцами не запланировано, так же, как и у экспертов Российского национального бюро Интерпола. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Некоторую ясность в командировку сотрудников Скотланд-Ярда внес сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он заявил о том, что британским инспекторам, расследующим обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не разрешат вести допросы в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Юрий Чайка сразу оговорился, что не станет подробно рассказывать о том, как проходит сотрудничество детективов Скотланд-Ярда и Генеральной прокуратуры в ходе расследования британцами дела о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. «Необходимо соблюдать тайну следствия», — сказал генпрокурор, отметив при этом, что хотя российские правоохранительные органы делом не заинтересовались, прокуратура будет всячески способствовать зарубежным коллегам.
«Уголовное дело возбуждено на территории Великобритании. Расследование там ведется. Мы можем сегодня выполнять только поручения отдельные в рамках Европейской конвенции по правовой помощи. И мы это делаем сейчас. Мы будем допрашивать. Не они будут допрашивать, а мы будем допрашивать. Выполнять то, что на территории Российской Федерации происходит следственное действие. Они будут принимать участие. Вот они попросили с кем побеседовать, хотят специалистов привлечь кого-то. Мы это все будем делать».
О том, кто те люди, которых просят допросить британские детективы, генеральный прокурор тоже не сказал, сославшись на тайну следствия. Однако же он подчеркнул, что в списке не фигурируют фамилии высоких начальников из ФСБ и не содержатся просьбы о допросе Михаила Трепашкина. Это бывший сотрудник ФСБ, осужденный за разглашение гостайны, который заявил, будто бы в 2002 году в ФСБ была создана специальная группа, в задачи которой входило физическое устранение Александра Литвиненко и еще ряда лиц, проживающих в Лондоне.
Трепашкин же тогда вообще в ФСБ не служил, даже и близко не подходил, его не подпускали туда. Будут какие-то достаточные основания для его допроса, доказательства, собранные по делу, бесспорно, мы будем смотреть эти вещи. Значит, пришло к нам поручение, фамилия Трепашкина вообще не упоминалась. По руководству ФСБ там не стоит вопрос.
Сказал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Великобритания тем временем выдвигают обоснование версии смерти Александра Литвиненко. Чем больше становится информации, тем обоснованнее звучат голоса тех, кто предрекает серьезный конфликт в отношениях Москвы и Лондона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в британской столице Наталья Голицына.
Газета «Таймс» со ссылкой на британские спецслужбы сообщает, что следы убийц бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко ведут в Москву. Разведывательные службы убеждены, пишет газета, что отравление Александра Литвиненко санкционировано Федеральной службой безопасности России. Источники в британских спецслужбах сообщили, что ФСБ организовала изощренный заговор и, вероятно, использовала своих бывших агентов для проведения операции на улицах Лондона. Мы знаем, цитирует Times свой источник в Intelligence Service, как ФСБ оперирует за границей, и, основываясь на обстоятельствах, сопровождавших смерть Литвиненко, ФСБ должна быть главным подозреваемым. Известно, что к ведущемуся антитеррористическим отделам Скотланд-Ярда расследованию подключились внешняя разведка МИ-6 и контрразведка МИ-5. По мнению этих спецслужб, только официальные лица, в частности сотрудники ФСБ, могли получить доступ к необходимому количеству полония-210, которым был отравлен Литвиненко. Высокопоставленный представитель полиции сообщил Times, что метод, с помощью которого был отравлен 43-летний российский политэмигрант, должен был стать предупреждением его друзьям и соратникам. «Они должны знать, — сказал он, — что существует такой страшный способ умереть». В британских правительственных кругах поговаривают о возможном ухудшении британо-российских отношений. Комментаторы не исключают дипломатический скандал в связи с тем, что, вопреки обещанию российских властей способствовать находящейся в Москве бригаде британских следователей, для них оказался недоступен главный фигурант дела Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой, а также находящийся в заключении бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что никакие политические и дипломатические препятствия не остановят расследование гибели Литвиненко.
«Я пока не говорил с президентом Путиным, однако я сделаю это при подходящих обстоятельствах. Ведущееся расследование будет продолжено. Думаю, что люди должны знать, что не существует дипломатических или политических препятствий для того, чтобы это расследование продолжалось так, как это необходимо».
Скотланд-Ярд пытается выяснить возникновение следов радиации в двух лондонских отелях и на двух авиалайнерах. Известно, что в этих отелях останавливался Андрей Луговой. Похороны Александра Литвиненко пройдут на этой неделе. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 5 декабря. И вот вам главные темы второй половины часа. Специальная тема «Радио Свобода» – гибель Манана Джабели. Когда в России прекратятся преследования граждан Грузии? Вышла в свет книга об австрийской девочке из подвала. По каким причинам сама Наташа Кампуш не верит в достоверность этой книги? Почему жителям Петербурга не нравится идея 300-метрового небоскреба компании «Газпром»? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Германия, Франция и Польша призвали руководство России форсировать расследование убийства Анны Политковской и содействовать скорейшему расследованию отравления Александра Литвиненко. Сотрудники Скотланд-Ярда, расследующие обстоятельства отравления Литвиненко, не смогут никого допрашивать в России. Об этом объявил генеральный прокурор Юрий Чайка. Московские врачи не смогли определить причину болезни Егора Гайдара. Возможность отравления не исключается, хотя токсичное вещество, которое могло воздействовать на организм, не обнаружено. В Волгоградской области привлекаются к уголовной ответственности две группы подростков, убивавших бездомных людей. По словам представителя областной прокуратуры, в 2005 году подростки убили 4 человек. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки «Мэтт Краут» Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. Кандидат на пост нового министра обороны США, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, не считает, что Соединенные Штаты одерживают победу в Ираке. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики пытается заручиться внешней поддержкой в деле стабилизации положения в его стране. Государства, новые члены Евросоюза, в течение 2 лет присоединятся к Шенгенской зоне, при условии, что на всей территории Евросоюза будут действовать единые пограничные и таможенные правила. Правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила ограничение свободы слова в Азербайджане. В письме правозащитников азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву говорится о систематических притеснениях независимых СМИ. На шахте в Кемеровской области произошел обвал породы. Спасатели пытаются добраться до двух горняков, оказавшихся под завалами. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под арестом. Коллеги по уголовным делам Волгоградского областного суда отклонила просьбу адвокатов об изменении меры пресечения. Дело направлено на новое рассмотрение. В Фиджи, островном государстве в Тихом океане, совершен военный переворот.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 5 декабря. Совет Европы глубоко обеспокоен смертью гражданки Грузии, которую российские власти собирались депортировать из Москвы в Тбилиси. Специальная тема программы «Время свободы» — Манана Джабелия скончалась 2 декабря от сердечного приступа в московском спецприемнике для иностранцев. В заявлении Совета Европы говорится, что он будет внимательно следить за ходом расследования обстоятельств случившегося. Российские правозащитники, как уже сообщало наше радио, собираются провести собственное расследование. А консульство Грузии в Москве наверное, обратиться с судебным иском на действия должностных лиц, по вине которых беженка-грузинка необоснованно находилась в спецприемнике, в том числе и после того, как Московский городской суд признал, что она не подлежит депортации из России. О трагическом случае Мананы Джабели продолжает свой рассказ корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Родственники Мананы Джабели намерены в ближайшие дни доставить ее тело на самолете в Тбилиси через Ереван. Об этом сообщил консул Грузии в Москве Зураб Патарадзе. В свой дом семья умершей женщины не может вернуться уже более 20 лет. Ее изгнали из Сухуми во время вооруженного конфликта. Более 10 лет Манана жила в Москве на законных основаниях. В сентябре нынешнего года она сдала паспорт грузинского консульства для обмена и продления регистрации. Получила справку, которая, однако, не спасла ее от задержания. В начале октября Нагатинский суд вынес решение о ее депортации. Манана Джабеля подала кассационную жалобу в Московский городской суд. Решение по этой жалобе было вынесено только 30 ноября, то есть почти спустя 2 месяца после решения Нагатинского суда. Мосгорсуд не нашел оснований для депортации. Точно 2 декабря Манана Джабели скончалась. Тверская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту смерти Джабели. По данным следователей, признаков насильственной смерти не обнаружено. Писатель и политик Эдуард Лимонов возмущен тем, что немолодую женщину держали столь длительное время в спецприемнике.
Что такое спецприемник? Это чудовищное абсолютно место. Это хуже, скажем, тюрьмы и лагеря, потому что в тюрьме человек все-таки живет. У него там своя кружка, ложка. А спецприемник – это где человек транзитом находится. Он вот сегодня здесь, а завтра его могут вызвать куда-то. Там все очень плохо и дерьмово. И ничего, даже своего вот дырявого какого-то одеяла там нет. Там тебе бросают какие-то обрывки простыни, и человек может находиться вот сколько заблагорассудится. Вот туда часто помещают и несовершеннолетних, и бомжей, и кого угодно. Это очень, очень зверское, неприятное место. Я думаю, что если бы туда послали человека с телекамерой и показали бы вот всем гражданам, то граждане просто взвелись бы от ужаса.
За смерть человека, находящегося в спецприемнике, должно нести ответственность руководство этого заведения, считает адвокат Михаил Федоров.
Ведь если Манана находилась фактически в изоляции 2 месяца в спецприемник, там за ее нахождение, за ее безопасность, за сохранение ее жизни отвечают конкретные сотрудники милиции, наряды, которые меняются, которые должны были наблюдать, если какие-то действия применялись к ней плохие, или, предположим, у нее плохо со здоровьем, принять срочные меры по восстановлению здоровья. То есть, как я думаю, тут налицо халатность со стороны этих органов. Я не говорю просто, может, какие-то физические воздействия, но судя по тому, что мне сейчас говорят, что якобы препятствует даже доступ к трупу, это печально. Надо срочно принять меры к доступу к трупу, выяснить причину, определиться по ней и определиться, то есть, кто был виновен в этой истории. Вы знаете, вот на следственных изоляторах, вот мне часто приходится бывать все-таки по роду адвокатской деятельности, но, извините, почасто там кроме анальгина ничего нет. Там голова болит, анальгин, у тебя язва, анальгин.
По некоторым сведениям, уже после подачи кассационной жалобы, Манане настойчиво предлагает согласиться на депортацию. Женщина даже в знак протеста объявила голодовку. Спустя неделю после этого шага было назначено судебное разбирательство, продолжает адвокат Михаил Федоров.
Кассационная инстанция 2 месяца не могла рассмотреть вот это вот обжалование решения о ее фактически выдворении. Извините, но такая волокита, причем судейская волокита, она сплошь и рядом. Есть, но извините, но нельзя так издеваться. Я допускаю, что Манана, если в душе она, в принципе, переживала, может, пыталась оставить свои права, ее просто там, извините, создали такие условия, что человека человека, может быть, и не стало. И вот поэтому с этим делом, конечно, желательно разобраться. И я считаю, что вообще-то, что лицам, родственникам этой Мананы бесспорно надо будет обратиться не только жалобы в прокуратуры, но с исковыми заявлениями о взыскании чистого вреда. Я, например, вижу на лицо это бесспорно, по-видимому, это органы, где она находилась, спецприемник, юридическое лицо, то есть ответственность на них возлагать. Ну и вы знаете, конечно, я, может, скажу сейчас крамольную вещь, но пора, наверное, к суду какому-то предъявлять, извините, какие-то требования. То у них компьютер не работает. Жуткая вещь. То есть вместо того, чтобы убрать конфликт, устранить этот конфликт, они только его загоняют дальше, и человека... А мы с вами понимаем, если человек находится в изоляции, а если вас, извините, два месяца там, ну, слово есть такое, заморить.
Писатель и политик Эдуард Лимонов призывает правительство России отказаться от методов, которые были присущи в свое время руководству фашистской Германии.
Это уже второй грузин, на этот раз женщина, погибшая в результате содержания в спецприемнике. Я могу выразить свое просто возмущение, негодование. Какой-то гитлеризм такой, направленный против людей одной национальности. У меня нет никакой там симпатии. Я скорее в конфликте Грузия-Абхазия. Я нахожусь на стороне национальных автономий. Но это не причина, чтобы не понимать, что это чудовищно. То, что происходит, просто чудовищно. Надо спросить наше государство и наше правительство, вы с кем хотите сравниться, в конце концов? Вы хотите с этим гитлеровским режимом сравниться? Вот даже не хочу входить в обстоятельства этого дикарства и зверства. Это надо просто одним волевым усилием остановить эту охоту на ни в чем не повинных людей, которые виновны только лишь в том, что Саакашвили и Путин не ладят между собой. Может быть, они себя внешне друг друга ненавидят. Там один большой и развязный, а другой маленький и собранный, не проронит ненужного слова. Это их дело. Но почему этот гитлеризм на земле России?
Это был писатель и политик Эдуард Лимонов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас в эфире «Радио Свобода» звучит итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 5 декабря. Российские власти получили официальный запрос Всемирной организации охраны всемирного наследия ЮНЕСКО по поводу строительства в Петербурге делового центра «Газпром-Сити», предполагающего возведение 300-метрового небоскреба в историческом центре города. Заявление по поводу планов строительства «Газпром-Сити» сделало также английское представительство Всемирного фонда по охране памятников. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Беспокойство ЮНЕСКО вызвано тем, что в конце прошлой недели в Петербурге компания «Газпромнефтьинвест» подвела итоги архитектурного конкурса на выбор концепции строительства главного здания административно-делового центра «Газпром-Сити». Победил английский проект RMGM London Limited. Проект представляет собой спиралевидную конструкцию высотой 320 метров, которая будет состоять из множества граней, постоянно меняющих свой цвет в зависимости от освещения. В основании небоскреба пятиугольник, который предстоит точно вписать в исторический фундамент разрушенной крепости Ниншанс. Внешне здание напоминает огромный прозрачный кукурузный початок, говорит представитель RMGM Филипп Никандров.
Это башня-шпиль, это башня-обелиск, это монумент вертикальной доминанты для Санкт-Петербурга, который деликатно входит в небесную линию. То есть это не плоская кровля какая-то, не вытянутый блок из стекла и бетона. Это высокой огранки кристалл, который разбит на множество граней, отражающих калейдоскопию кусочки Санкт-Петербурга, как картина Филонова. И здесь сокрыто множество символов, потому что «Газпром» — это энергетическая компания. Энергия воды вот в волне в этой, энергия моста, то есть вот волна как переходит в существующий мост Большевикинский. И энергии, которые олицетворяют башни, это и огонь, символ «Газпрома», это и лед, это и вода, это и ракета, это динамика, это спираль, это время развития, эволюция во времени. Здесь скрыто множество символов и применены интересные технологии, как вот использование дихроидного стекла, которое дает эффекты, позволяет зданию превращаться из золотого в, скажем, голубое небесное, из золота в лед, из пламя в воду. «Газпром-Сити» не должен являться коллекцией небоскребов. Для этого есть другие города мира. Петербург не приемлет многословности доминант. Петербург – это плоский город, горизонтальный город, где доминирует несколько значимых объектов. Это купола, шпили. Пример для нас – это Адмиралтейство. Это шпиль, который олицетворяет собой вхождение России как новой морской державы в эпоху борьбы с другими грандами на то время – Испания, Франция и Великобритания. Сейчас «Газпром» входит на мировую арену как мировая компания, как одна из крупнейших компаний мира. Она диктует энергетическую политику, в целом политику Евразии и мира. Она заслуживает своего воплощения.
То есть, с одной стороны, архитекторы понимают, как устроен Петербург и что обращаться с ним следует аккуратно. С другой, произносят речи о деликатном вхождении 300-метровой вертикали в пространство небес. Что же касается высотного регламента, который пока никто не отменял, то этого понятия победителям конкурса явно не хотелось касаться. Как и того, что прозрачная вертикаль весьма сильно исказит панораму города.
Мы сделали анализ и проанализировали очень внимательно каждую улицу города. Мы знаем, откуда она будет видна и откуда она будет не видна. Но пример – это Эйфелева башня в Париже. Сейчас ее высота 320 метров. Она видна из многих точек Парижа, и она является неотъемлемой частью Парижа. История ее строительства, как известно, элита культурная французская возражала. Это символ Парижа, он исключительно самоштабен и комплементарен архитектуре старого Парижа, не менее прекрасного города, чем Санкт-Петербург. Речь не в высоте, а в том, чтобы найти решение архитектурное, которое сделает это здание уникальным и самоштабным городу. И если вы не хотите видеть это здание, это значит, что оно некрасиво. А если это сооружение шедевра, если подумать, как бы поступил Петр I, стал бы он строить высотную башню? Не стал. Я думаю, все из нас знают ответ, что Петр I стал бы строить высотную башню, несмотря ни на какие высотные ограничения, потому что это был человек высоких амбиций.
У меня не было возможности спросить у Петра I, стал бы он возводить прямо за Смольным собором расстрельный 300-метровый небоскреб РМДМ. А вот мнение известного режиссера Алексея Германа, нужно ли это делать, мне записать удалось.
Мы выезжаем на нашу Неву, красавицу. Действительно, можно глаза закрыть, когда едешь через Кировский мост и смотришь в сторону Петропавловской крепости. Или проезжаешь по Неве. Дома, дома, дома. Один прекраснее другого. Кто архитектор? Хуже, лучше. По заказу, дворцы. Ведь это и есть наш город. И маленький закуток, куда пустили большевиков. Дом, в котором жил Романов, дом, в котором жил Товстоногов, дом моряка, гостиница «Ленинград», за ней вообще что-то чудовищное. Вот кусочек, на который, как актерская проба на органику, на слияние со стилем картины, в конце концов на талант, был отпущен господам большевикам. Вот те, кто считает, что они выдержали этот экзамен, те, конечно, проголосуют за «Газпром», который закроет весь наш город, все соборы и так далее. Те, кто, подобно мне, считают, что они получили не то, что неуд, а уволены за профессиональную непригодность, все те согласятся, что вообще надо подходить на цыпочках. Сделать мастеру очень трудно, а испортить – тьфу.
Почему сейчас так слабо слышен голос интеллигенции в защиту города?
В принципе, виновата сама художественная интеллигенция. В принципе, наш голос – это писк муравьиный. Сейчас существуют голоса людей, вхожих к президенту. Вот и все.
Между тем, множатся голоса, протестующие против возведения небоскреба в непосредственной близости от Смольного собора. Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Франческо Бандарин сделал запрос о позиции правительства России по поводу проекта возведения небоскреба в историческом центре Петербурга и напомнил об обязанности государства защищать комплекс культурных памятников города и информировать Центр всемирного наследия обо всех проектах, которые могут нарушить целостность ансамбля. Свою озабоченность по этому поводу высказали директор Эрмитажа Михаил Петровский и глава Международного благотворительного фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это французская певица Патрисия Каас, отмечающая сегодня свое 40-летие. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Великобритании вышла в свет книга «Девочка в подвале. История Наташи Кампуш». Первая книга об австрийской девушке Наташе Кампуш, которая 8 лет находилась в плену у маньяка-похитителя. Адвокаты Кампуш заявили о намерении подать в суд на авторов книги англичанина Алана Холла и австрийца Михаэля Лейдига. В книге, по мнению самой девушки, которая вечером в понедельник выступила по австрийскому телевидению с соответствующими заявлениями, немало домыслов, которые не имеют под собой никакой почвы. Тем не менее, книга пользуется большой популярностью и уже успела стать бестселлером, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Авторы книги, англичанин Алан Хилл и австриец Михаэль Лейдих, пытаются ответить на вопрос, почему Наташа Кампуш на протяжении многих лет заточения не пыталась сбежать от маньяка-похитителя Вольфганга Приклопила. По мнению авторов книги, в том, что у девочки появился так называемый стокгольмский синдром, когда жертва начинает испытывать симпатии к своему похитителю, виновны родители Наташи Кампуш. Такое странное умозаключение Хилл и Лейдих делают на основании многочисленных свидетельств очевидцев, которые якобы видели в центре Вены и на одном из горнолыжных курортов Наташу Кампуш в сопровождении Вольфганга Приклопила. Девочка находилась в хорошем расположении духа и вовсе не выглядела жертвой маньяка. В книге упомянуты странные фотографии семейного архива Кампушей, на которых маленькая Наташа еще до похищения позирует перед объективом фотоаппарата в различных сексуальных позах. Полиции так и не удалось установить, кто из семейного круга Наташи Кампуш был склонен к педофилии. Авторы книги «Девочка в подвале. История Наташи Кампуш» предполагают, что Приклопил далеко не случайно избрал в качестве жертвы именно Наташу Кампуш. Вероятно, похититель был знаком с кем-то из родственников девочки. Может быть, даже с отцом. Посещал с ним один и тот же бар. Отец Наташи Кампуш напрочь отрицает предположения, высказанные авторами книги. По его мнению, он случайно в крупной европейской столице Вене оказался в одном и том же баре с Вольфгангом Приклопилом. Что касается сексуальных фотографий маленькой Наташи Кампуш, то родители девочки называют их безобидной шуткой. При этом родители Наташи Кампуш не объясняют, почему все же их дочь сфотографирована голой. Еще до выхода в свет книги «Девочка в подвале. История Наташи Кампуш», сразу после того, как Наташе Кампуш удалось сбежать от своего похитителя Вольфганга Приклопила и рассказать о проведенных в плену годах заточения, на нее обрушился целый ряд весьма привлекательных предложений. Сценаристы, режиссеры, финансовые консультанты и издатели предлагали ей баснословные контракты. По предварительным подсчетам экспертов, доходы от книг и фильмов, созданных по мотивам похищения австрийской девушки Наташи Кампуш, могли бы составить около 1,5 миллиона евро. Только один немецкий телевизионный канал RTL готов был заплатить за право трансляции интервью Наташи Кампуш несколько сотен тысяч евро. О повышенном внимании со стороны средств массовой информации к Наташе Кампуш говорит известный в Австрии специалист в области public relations Дитер Экер. Повышенное внимание госпожи Кампуш со стороны журналистов может привести к тому, что публикации в средствах массовой информации будут носить откровенно негативный характер. В частности, речь идет об отношениях Наташи Кампуш с похитителем, ведь они носили не всегда однозначный характер. Общеизвестно, что у жертвы был стокгольмский синдром, то есть она испытывала определенные симпатии к своему похитителю. В результате всего этого в общественном сознании мог бы сформироваться негативный образ Наташи Кампуш, что причинило бы в итоге жертве моральный ущерб. Ведь в прессе уже появлялись сообщения о том, что Наташа Кампуш не любит свою мать, что она черствая. По мнению известного в Германии психотерапевта Сибилы Яцка, жертвы похищений часто охотно общаются с представителями средств массовой информации, не думая порой о том, какой образ жертвы будет сформирован затем в общественном сознании.
Жертвы похищений охотно спрашивают себя в подобных ситуациях: «А что же приключилось со мной?» На мой взгляд, подобные вопросы носят почти терапевтический характер. Жертвы похищений снова и снова рассказывают эти истории и чувствуют себя в каком-то смысле оцененными, услышанными.
В ближайшее время адвокаты Наташи Кампуш намерены начать судебный процесс против авторов книги «Девочка в подвале. История Наташи Кампуш».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 декабря, продолжит обзор материалов в самарских средствах массовой информации. В этом городе убит известный предприниматель, генеральный директор компании «Итера Самары», руководитель недавно созданной компании «АвтоВАЗ Энерго» Александр Самойленко. И, естественно, все городские газеты и интернет-сайты полны предположениями, версиями этого трагической смерти. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самарская Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства главы компании «АвтоВАЗ Энерго» Александра Самойленко, пишет интернет-портал samara.ru. В интервью изданию сотрудник ГУВД сообщил, что принадлежащий бизнесмену автомобиль «Лексус» был расстрелян из автоматического оружия. Получивший 7 огнестрельных ранений Александр Самойленко скончался в больнице. Самойленко был гендиректором фирмы «Итера Самара», а затем возглавил созданное на днях общество с ограниченной ответственностью «АвтоВАЗ Энерго», дочернюю структуру Волжского автозавода. Помощник прокурора Самарской области Валентина Колгатина сообщила интернет-изданию, что основные версии произошедшего связаны с профессиональной деятельностью Самойленко, которая заключалась в хранении и сбыте нефтепродуктов. По ее словам, отрабатывается любая из версий, в том числе связанная с назначением Самойленко генеральным директором «АвтоВАЗ Энерго», сообщает интернет-портал samara.ru. Происходящие в последнее время с завидной регулярностью покушения на крупных самарских бизнесменов стали своеобразной приметой бизнеса по-самарски, анализирует издание «Самарские новости», рассказывает журналист Елена Петрова.
За последние 3 года в Самаре произошла целая серия покушений на бизнесменов, совершенных похожим способом. Преступники расстреливали жертву практически в упор, затем скрывались в угнанном автомобиле. Причем спустя считанные минуты неподалеку от места преступления машину находили сгоревшей дотла. Как правило, орудие убийства следователи обнаруживали там же. В 2004 году при схожих обстоятельствах был расстрелян Олег Новиков, вице-президент группы компании «Тадем», контролировавший самарский завод имени Тарасова. Также осенью 2003-го одного из ресторанов города был убит выстрелом из автомата Арсен Рамазанов, ранее работавший начальником юридического отдела губернской думы. Сгоревшую машину, на которой скрылись преступники, и оружие нашли в соседних дворах. Ни одно из преступлений пока не раскрыто.
Рассказывала журналист Елена Петрова. Тему развивает самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». С помощью Александра Самойленко руководство Волжского автозавода планировало отказаться от услуг «Самараэнерго» и выйти на федеральный рынок электроэнергии, пишет газета. В сентябре 2004 года Самойленко возглавил компанию «Итера Самара». В ноябре 2006 был назначен гендиректором общества с ограниченной ответственностью «АвтоВАЗ Энерго». Вскоре после назначения руководителем «АвтоВАЗ Энерго» господин Самойленко заявил, что в планах этой компании, учредителями которой являлись «Итера Самара» и «Волжский автозавод», выйти на федеральный рынок электроэнергии, минуя регионального монополиста «Самара Энерго». Планировалось, что кроме поставок электроэнергии на автозавод, новая компания займется энергоснабжением самого крупного автозаводского района Тольятти, что сделало бы бесполезной расположенную в этом районе ТЭЦ, принадлежащую «Самараэнерго». В случае достижения этих целей, по оценке руководства Волжского автозавода, ежегодный оборот новой компании составлял бы примерно 3-4 миллиарда рублей. В прошлую пятницу «АвтоВАЗ» направил официальное сообщение Волжской территориальной генерирующей компании УАО «Самараэнерго» о том, что не собирается продлевать договор на обслуживание на 2007 год. В свою очередь, «Самараэнерго» предложила Тольяттинскому автозаводу снизить тарифы. При этом планы «АвтоВАЗ Энерго» пересекались не только с интересами «Самараэнерго», терявшего своего самого крупного клиента, но и с интересами местных криминальных авторитетов, которые через посредников имели определенные доли в энергопоставках, анализирует самарский выпуск «Коммерсанта». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Человек дня «Радио Свобода» 5 декабря – французская певица Патрисия Каас, которой сегодня исполняется 40 лет. Патрисия Каас родилась в городе Форбах, неподалеку от границы Франции и Германии, в многодетной семье шахтера. В детстве говорила только по-немецки. На профессиональной сцене выступает с 13 лет. Дебютный альбом под названием «Мадемуазель поет» записала в 18-летнем возрасте. Всего у нее 7 студийных и 6 концертных альбомов. Каас чрезвычайно много гастролирует. Она считается самой известной в мире исполнительницей нового французского шансона, сочетающего в себе старые песенные традиции с джазовым или рок-звучанием. Снимается в кино, пишет музыку, занимается гуманитарными франко-германскими проектами. Лауреат многочисленных профессиональных наград. О человеке дня «Радио Свободы» говорит корреспондент нашего радио во Франции Наталья Руткевич.
Уроженка Лотарингии Патрисия Каас с детства чувствует себя дома как во Франции, так и в Германии, где, кстати, и началась ее музыкальная карьера. 13-летняя Патрисия была ангажирована немецким кабаре, и каждую субботу она пела там в течение 7 лет. А на большую сцену она попала в середине 80-х, благодаря, в частности, звезде французского кино Жерару Депардье, который услышал запись юной певицы и был сражен ее вокальными данными. Именно своему удивительному голосу, мощному, хрипловатому и очень задушевному, Патрисия обязана своим успехом. Однако не меньше, чем узнаваемый голос с легким немецким акцентом, в память врезаются и тексты ее песен. Первым колоссальным успехом стала знаменитая «Мадмуазель поет блюз». Касс еще не исполнился 21 год, а полмиллиона дисков с этим хитом уже были распроданы. За ним последовали композиции из Германии, «Мой парень» и другие хиты, а потом и альбомы, за которые юная Касс была удостоена различных престижных наград. Однако то, что ждало Патрисию за рубежом, превзошло все достижения на домашней сцене. Она надолго стала самой популярной французской исполнительницей во всем мире. Ее альбомы продавались многомиллионными тиражами. Совершенно исключительным был эффект, произведенный Патрисией в России. На начало 90-х Касс была здесь самой любимой зарубежной звездой эстрады. Касс – настоящая труженица. За 20 лет карьеры она не устала творить, путешествовать и радовать поклонников. В 2001-м Патрисия пробует себя в кино. Вместе с Джоном Малковичем она снимается в комедии Клода Лелуша под названием «А теперь леди и джентльмены». Первый опыт работы в кино Патрисии очень нравится, однако музыка ее надолго от себя не отпускает. Последнее творение Патрисии Касс, альбом «Сильный пол», слушатели находят более хардроковым, чем обычный репертуар певицы, но хватает там и блюза акустического и электрического, и шансона. Новый альбом певица обещает подарить поклонникам не позже, чем в будущем году. Патрисию Касс во Франции часто сравнивают с Эдит Пиаф, самой любимой здесь народной исполнительницей, а немцы считают, что есть в ней что-то от Марлен Дитрих. О себе же мадмуазель, поющая блюз, говорит так: «У меня в характере есть две крайности – меланхоличность и сила воли. И объединить их в одно целое лучше всего у меня получается на сцене».
О человеке дня радио «Свобода» французской певицы Патрисии Касс говорила Наталья Руткевич. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 декабря. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по вторникам Александр Генис представит американский час радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго.
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка ясентукских водителей.
Причиной смерти Манана Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство Аксель Спрингер подвергло цензуре российское издание журнала Forbes.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит.